Надо с этим покончить или отдать ему в руки всю власть, говорил еще в 1915 году министр Кривошеин. Он не думал, что Львов через полтора года получит всю власть, только не из рук царя, а из рук Керенского, Чхеидзе и Суханова. Но на второй день после того, как это совершилось, открылось новое двоевластие. Наряду со вчерашним либеральным полуправительством, сегодня формально узаконенным, выросло неофициальное, но тем более действительное правительство трудящихся масс в лице Советов. С этого момента русская революция начинает вырастать в события всемирно-исторического значения. В чем, однако, своеобразие двоевластия февральской революции? В событиях 17 и 18 столетий двоевластие представляет собой каждый раз естественный этап борьбы, навязанный ее участникам временным соотношением сил, причем каждая из сторон стремится заменить двоевластие собственным единовластием. В революции 1917 года мы видим, как официальная демократия сознательно и преднамеренно создает двоевластие, отбиваясь изо всех сил от перехода власти в ее собственные руки. Двоевластие складывается, на первый взгляд, не в результате борьбы классов за власть, а в результате добровольной уступки, в кавычках, власти одним классом другому. Поскольку русская демократия, в кавычках, стремилась к выходу из двоевластия, она его видела в своем собственном отстранении от власти. Страница 219. Именно это мы и назвали парадоксом февральской революции. Некоторую аналогию можно найти разве в поведении немецкой буржуазии в 1848 году по отношению к монархии. Но аналогия не полная. Немецкая буржуазия стремилась, правда, во что бы то ни стало, поделить власть с монархией на основах соглашения. Но буржуазия не имела полноты власти в своих руках и отнюдь не уступала ее целиком монархии. Прусская буржуазия номинально владела властью. Она ни минуты не сомневалась в том, что силы старого государства без задних мыслей предоставят себя в ее распоряжение и превратятся преданных приверженцев ее собственного всевластия. Маркс и Энгельс. Русская демократия 1917 года, обладавшая с момента переворота всей властью, стремилась не просто поделить ее с буржуазией, а сдать ей государство целиком. Это значит, пожалуй, что в первой четверти 20 века официальная русская демократия успела политически разложиться больше, чем немецкая либеральная буржуазия середины XIX века. Это вполне закономерно, ибо представляет оборотную сторону того подъема, который проделал за эти десятилетия пролетариат, занявший место ремесленников Кромвеля и сан-кюлотов Робеспьера. Если взглянуть на дело поглубже, то двоевластие Временного правительства и Исполнительного комитета имело чисто отраженный характер. Претендентом на новую власть мог быть только пролетариат. Неуверенно опираясь на рабочих и солдат, соглашатели вынуждены были поддерживать двойную бухгалтерию царей и пророков. Двоевластие либералов и демократов лишь отражало подспудное пока еще двоевластие буржуазии и пролетариата. Когда большевики оттеснят соглашателей во главе Советов, это произойдет через несколько месяцев, тогда подспудное двоевластие выступит наружу. И это будет канун Октябрьского переворота.